Высокая фигура в черном вылетела из-за угла на площадь Сатор и, ускоряясь, вбежала в ворота невидимого университета. Ее заметил лишь садовник, гном Модо, благодушно кативший в сумерках тачку с перегноем. У Модо выдался хороший день. По его опыту, большинство дней были хорошими. Он ничего не знал о фестивале. Он не слышал о рок-музыке. Он вообще о многом не слышал, поскольку не слушал. Он любил компост. После компоста он больше всего любил розы, потому что ради них можно было компостировать компост. Он был от природы доволен жизнью и встречал грудью, расположенной довольно низко над землей, все тяготы, связанные с садоводством в условиях магического поля высокой плотности. Ему досаждали тля, белокрылка и рыскающие твари со щупальцами. Очень трудно поддерживать газон в достойном виде, когда его регулярно топчут существа из иных измерений. Кто-то протопал по газону и исчез в дверях библиотеки. Мода посмотрел на следы и сказал:
«О, боги!»
Волшебники снова задышали.
«О, боги!»
— сказал преподаватель современных рун.
«Когда ты в коже, на коне, а конь стальной?»
— произнес старший ренглер. «Вот она, рок-музыка!» — вздохнул декан. Он шагнул вперед, зачарованный, как скряга в золотых копьях. В пламени свечи блестели черные и серебряные детали. Тех и других было много.
«О, боги!»
— сказал преподаватель современных рун. Это прозвучало так, словно он и в самом деле взывал к богам.
«Послушайте, да ведь это мое зеркальце для выбривания волос в носу», —
произнес казначей, бесповоротно разрушив чары.
«Это точно оно!»
Впрочем, черное было на самом деле черным, а вот серебряное не было сделано из серебра. Оно состояло из зеркал, кусочков блестящей фольги, мишуры и проволоки, которые библиотекарю удалось наскрести и изогнуть в нужную форму.
— Оно в такой узкой серебряной оправе? Как оно оказалось на этой двухколесной повозке? И почему колеса на ней стоят одно за другим? Это смешно. Она же сразу упадет на бок, помянить мое слово. И куда вы собираетесь? Впрягать лошадь, хотел бы я спросить.
Старший ренглер коснулся его плеча.
— И значит, позвольте вам намекнуть, как волшебник волшебнику. — Да? Что такое? — Мне кажется, если вы сию секунду не заткнетесь, декан вас убьет.
Колес в самом деле было два, и одно располагалось позади другого. Между ними было седло. Перед седлом торчала труба со сложным двойным изгибом, так что сидящий в седле мог бы за нее держаться. Остальное было мусором. Кости, ветки, куча блестяшек, словно коллекция из сорочьего гнезда. Над передним колесом торчал лошадиный череп. Вся конструкция была увешана перьями и бусами. Это был мусор. Но все вместе в мерцающем свете свечей было мрачным, цельным и каким-то органичным. Не то чтобы живым, но стремительным, тревожащим, мощным. Оно словно свернулось кольцами для броска. И декан вибрировал, войдя в резонанс. Эта штука излучала нечто. Словно бы просто существуя, и вот так выглядя, она нарушала по меньшей мере 9 законов и 23 инструкции.
— Он что, влюблен?
— спросил казначей.
— Пусть она поедет, — крикнул декан. — Она должна двигаться. Она создана для скорости.
— Да что это такое?
— спросил заведующий кафедрой неопределенных изысканий.
— Это шедевр, — ответил декан. — Триумф! Ук?
Может, когда сидишь на ней, надо отталкиваться ногами?
— прошептал старший ренглер. Декан помотал головой, он явно погрузился в мысли.
— Мы ведь не кто-нибудь, а волшебники. Надо думать, мы сможем сделать так, чтобы эта штука поехала.
Он обошел ее кругом. Полы кожаного плаща с заклепками всколыхнули воздух. Пламя свеч дрогнуло, и тени от удивительной штуки заплясали на стенах. Старший ренглер прикусил губу.
— Не уверен. Похоже, в ней без того достаточно магии. Она дышит? Или у меня воображение разыгралось?
Старший ренглер резко повернулся и ткнул пальцем в библиотекаря.
— Это вы ее построили?
Рангутанг покачал головой.
— Ук.
— Что он сказал?
— Он сказал, что не строил ее, а только собрал, — ответил декан, не поворачивая головы. — Ук! Я сейчас на нее сяду, — сказал декан. Другие волшебники почувствовали, как что-то отхлынуло у них от души, а на освободившееся место, хлюпая, потекла неуверенность.
— Знаете, старина, я бы на вашем месте не стал этого делать, — заметил старший Ренглер. — Вы не знаете, куда она может вас унести.
— Мне все равно. Декан не мог оторвать глаз от удивительной конструкции.
— Я хочу сказать, она не из нашего мира, — продолжал старший Ренглер.
— Я уже 70 лет живу в нашем мире, и он мне до смерти надоел, — ответил декан. Он шагнул в круг и положил руку на седло.
— Извините.
В дверном проеме вдруг возникла высокая черная фигура. Несколько шагов, и она уже в кругу. Скелетная рука опустилась на плечо декана и вежливо, но непререкаемо отодвинула его в сторону.
— Спасибо. Фигура взлетела в седло и потянулась руками к концам изогнутой трубы и посмотрела на конструкцию, на которой сидела.
Бывают моменты, которые требуют соответствующих аксессуаров. Костлявый палец указал на декана.
— Мне нужна ваша одежда.
Декан попятился. — Что?
— Дайте мне свой плащ.
Декан с огромной неохотой снял кожаный плащ и отдал его незнакомцу. Смерть надел плащ. Так гораздо лучше.
— Ну-ка, посмотрим.
Сияние зародилось у него под пальцами и расползлось зигзагами синего света, окружив ореолом все перья и бусы. — Мы же в погребе! — воскликнул декан. — Разве это не имеет значения? Смерть только взглянул на него.
— Нет.
Модо выпрямился и замер, любуясь клумбой роз. На ней красовались лучшие черные розы, которые ему когда-либо удавалось вырастить. Магическое поле высокой плотности имеет свои плюсы. Запах роз плыл в вечернем воздухе, как ободряющие слова. Клумба взорвалась. Модо успел заметить языки пламени и что-то взлетевшее в небо по дуге, но тут все заслонил дождь из бус, перьев и мягких черных лепестков. Модо покачал головой и поплелся за совковой лопатой.
— Сержант!
— Да, Шнобби.
— А вот и зубы.
— Какие зубы?
— Ну, зубы, которые во рту.
— А, понял. Да. А ну и что с ними такое?
— Как это получается? Что в глубине рта они приходятся точно друг на друга?
Воцарилась пауза, пока сержант Колон ощупывал языком укромные уголки своей ротовой полости. Он вернул язык на место.
Интересное наблюдение, Шнобби.
Шнобби закончил скручивать самокрутку.
И, сержант, может, пора закрывать ворота?
Ну, можно и закрыть.
Прилагая точно рассчитанное количество усилий, чтобы не перетрудиться, стражники сдвинули створки ворот. Впрочем, это ни от чего не защищало. Ключи от ворот были давно потеряны. Даже надпись «Убедительно просим не захватывать наш город» выцвела и едва читалась.
— Я думаю, нам надо, — начал Колон,
и вдруг стал вглядываться в конец улицы.
— Что это за свет и откуда этот шум?
Синий свет играл на домах в дальнем конце длинной улицы.
— Похоже на какое-то животное,
— сказал капрал Шнобс. Свет приблизился и разделился на два пронзительно ярких луча. Колон прикрыл глаза ладонью.
— Похоже на коня или что-то вроде...
— Оно несется прямо к воротам!
Мучительный рев метался среди домов.
— Шнобби, кажется, оно не намерено останавливаться.
Капрал Шнобс распластался по стене. Сержант, сознавая обязанности старшего по званию, нерешительно замахал руками на приближающийся свет.
— Не надо, не надо!
А потом выбрался из грязи. Вокруг тихо падали лепестки роз, перья и искры. Перед сержантом зияла дыра в воротах. Ее края светились голубым светом.
— Это старый дуб, между прочим, — неопределенно сказал он. — Я только надеюсь, что за ремонт не вычтут у нас из жалования. — Шнобби, ты видел, кто это был? — Шнобби. Шномби осторожно отлепился от стены.
— У него, сержант, у него была роза в зубах.
— Да, но если ты его увидишь еще раз, узнаешь?
Шномби судорожно сглотнул.
— Это какую компашку надо будет собрать на опознание, чтобы я ошибся?